Здравствуйте. Это передача для родителей «Учимся растить любовью». И я Марина Ланская. Сегодня у нас в гостях психолог Наталья Матвеева. Говорить будем на сложную тему о психосоматике у детей. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Наталья, ну почему вот тема психосоматика сложная? Сразу поясню. Дело в том, что очень многие люди вообще не признают такого понятия, как психосоматика. Хотя у медиков нет на этот счет никаких сомнений. Вроде бы с точки зрения традиционной медицины вот это вот простое выражение «все болезни от нервов», оно имеет под собой хотя бы немного, но здравого зерна точно. А с другой стороны, есть те, кто наоборот, все, вот как раз-таки говорят, все болезни от нервов. Это тоже неправильно. Конечно, нельзя все списывать на психосоматику. Давайте попробуем понять, что же такое психосоматика, где тут здравое зерно и вообще что с этим делать. И будем договариваться сначала о терминах. Психосоматика в нормальном понимании – это что?
Да, тема действительно непростая. Ну, наверное, становится понятнее, если мы разберем само слово. Психо – душа, сома – тело. И, ну, вот по мне, это неразрывные такие понятия, потому что душа в теле, и болезни, когда они приходят, они тоже приходят в тело, но они как-то затрагивают душу. Вообще, вот вы сказали, что традиционная медицина, она как-то вроде не против. Ну, расстрою вас, наверное, против. Многие врачи, они действительно игнорируют этот момент. Я думаю, может быть, потому что в течение долгого времени к телу относились как к машине. Да, то есть вот тебе тело, вот тебе болит желудок, вот желудок мы и лечим. Но так не было. Не было века до 19-го, да, когда как раз душа стала списываться со счетов. Да, и осталось вот это тело, которое мы лечим. Начиная от Гиппократа, и христианские авторы, да, вот те же врачи, да, они ведь не лечили только тело. Они лечили прежде всего душу. Поэтому связь здесь есть, однозначно она есть. Вот та психосоматика, о которой сейчас говорят клинические психологи, медицинские психологи, ну и просто в быту сейчас такое, ну, такой термин, да, понятие, оно вот везде. Давайте действительно разбираться, да, потому что болезнь и психологическое состояние человека, психическое состояние, оно, это очень связано. Я несколько лет работала в медицинской клинике, поскольку я клинический психолог, и педиатры, гастроэнтерологи нередко присылали людей, детей, ну и взрослых, терапевты, у которых вот симптомы болезни есть, а болезни нет. Вот болит желудок, долгое время болит, его обследуют, ничего не находят. Но у человека симптомы присутствуют. Это дети, которые, ну вот знаете, не болел ребенок до 3 лет. Решили в садик пойти. Ну и знаете, вот этот, да, термин «не садиковские дети». Ну вот родители начинают рассказывать, что да, это вот, наверное, потому что там вирусы, бактерии. Безусловно, вирусы, бактерии, ну они всегда были и есть. Безусловно, ребенку нужно время для адаптации к саду. Это да. Но когда каждый понедельник ребенок просыпается с температурой 37,5, и к понедельнику, к 12 дня, она становится 36,4, и причем так несколько месяцев, ну, ты уже начинаешь о чем-то думать. Ну, что-то тут вот не так. Да? Поэтому психосоматические заболевания – это те заболевания, которые начинаются с некого стрессового состояния, так будем говорить. А поскольку мы говорим про детей, нередко это стрессовое состояние не только у ребенка самого, да, это может быть некое состояние у родителя. И вообще то, что связь, вот давайте сначала, может быть, поговорим о связи, такой эмоциональной связи, духовной связи, я бы даже сказала, ну, понятно, физической связи ребенка и родителя, это было очень ярко отмечено вот во время Второй мировой войны, когда, вот, кстати, на этом таком эксперименте большом, жизненном эксперименте, я сказала, который потом превратился в целую теорию привязанности Болби. Это история про то, как дети умирали в домах малютки, когда погибали родители, ну вот во время военное, и детки оставались в таких домах, и дети были абсолютно здоровы, но они умирали. Вот утром просыпаются, несколько детей мертвы, а их кормили, их пеленали, вот они не были больны физически. Но тогда люди, которые окружали их, начали вот видеть какую-то такую закономерность. И когда было принято решение этих детей просто держать на руках, смертность прекратилась. Сейчас уже есть такое мнение, что вот до 6 месяцев, ведь ребенок, он действительно без родителя очень уязвим. Он не может выжить без родителя. И говорят о том, что ребенок до этого возраста даже не чувствует границ своего собственного тела. Для того, чтобы как-то чувствовать мир, входить в мир, видеть мир, он должен чувствовать вот этого взрослого. То есть того, кто будет о нем заботиться. Потому что именно наличие взрослого, оно говорит о том, что ты выживешь. И в частности, это мамины глаза, это мамино тепло. Это может быть бабушка, это папа может быть, это может быть старшая сестра. Но это должен быть вот этот один человек, которому я начинаю доверять, у которого я попрошу, ну, понятное дело, криком, как дети просят, да, и мне принесут водичку, молочко, меня возьмут на руки, меня перепеленают, да, я понимаю, что мир, он безопасен. А вот если дети этого не получают, вот здесь начинается, вот, мне кажется, первые такие могут начаться первые признаки того, что ребенок будет, возможно, болеть. Да, потому что он не может быть уверен в том, что мир вообще безопасен. Да? Но это такая одна из теорий и один из аспектов. Да?
Наталья, а как вообще отличить? Ну, хорошо, с малышами тут понятно. Надо брать на руки, надо действительно, чтобы был, да не только даже и для здоровья физического, но и психического, и вообще для всего ребенку, младенцу нужен заботящийся о нем взрослый, любящий его взрослый. А как вообще отличить, когда уже речь о детях постарше, что это действительно психосоматика, что у ребенка проблема, что тут нужно понять, что является причиной его болезни? Я в действительности не сомневаюсь в психосоматических реакциях, потому что я их наблюдала неоднократно. Например, моя крестница, вот ребенок, который каждый раз, когда собирался в школу, выдавал вот ту самую температуру, а иногда и там рвоту и так далее. Но как только мама принимала решение, что ты остаешься дома сегодня, и звонила учителю, все симптомы проходили. И они ходили к специалистам, разбирались с этой проблемой, не разобрались, сменили школу на другую, нашли другие интересы. Ну, то есть тут вот, в общем, оказалось так. Я и сама знаю, что я, например, если устаю и не даю себе отдохнуть, я обязательно заболеваю. Это вот просто тенденция. Поэтому, мне кажется, такие примеры в своей жизни найдет каждый человек. Но как понять, что вот ребенок, например, в детский сад не хочет идти, и что тут надо решать как-то эту проблему, например, более мягко его вводить, поговорить с учителем, может быть, раньше его забирать, что он болеет именно по причине вот той самой психосоматики, а не по причине действительно вирусов, которых, конечно, в закрытом коллективе будет больше. Как уяснить для себя проблему вообще и начать ее уже решать? Видимо, со специалистом, а может быть, можно и как-то самим разобраться в каких-то не очень запущенных ситуациях?
Есть несколько факторов, которые могут привести Вот я сказала о стрессе, да? Что такое стресс? Ведь стресс – это когда организм переживает очень сильные, ну, изменения на гормональном фоне, на физиологическом фоне, да? Но что такое стресс для каждого человека – это какая-то своя история, да? Потому что если для животного стресс – это когда на него лев бежит, да? Это вот он, стресс, да? Или когда там на меня собака там из-за угла вот выскакивает – это стресс. Но человек – такое существо, для него ведь стресс – это и то, про что он может думать. Я думаю, что сейчас на меня выскочит эта собака. Да? Ну и давайте там равно воспитатель в детском саду, равно ребенок, который сейчас у меня заберет машинку, равно, да? А для ребенка тоже стрессы могут быть необъяснимы, да? Может быть, со стороны родителей. И это могут быть, опять же, да, вернемся к этому, его собственные переживания очень сильные, эмоциональные. Точно так же это могут быть переживания его родителей, потому что до какого-то возраста вот эта эмоциональная прям пуповина, она очень мощная. Поэтому часто психосоматическими заболеваниями болеют дети тревожных мам. И когда ребенку прям транслируется, что вот то, о чем я говорю, мир зло, это ужас, да, то есть везде микробы. Сколько детей приходят, они рисуют микробов, да, когда просят что-то порисовать, они рисуют микробы, которые повсюду, да, у ребенка просто он прям, не-не-не, категорически он не может, ну, то есть это уже, понятное дело, может быть, какие-то такие, ну, я крайние сейчас рисую картины, да, ну, на самом деле детей, которые боятся почему-то притронуться, заболеть, это ведь не его собственный страх. А теперь смотрите, если все время человек ходит с таким мировосприятием, мир опасен, это зло, его организм постоянно пребывает в такой перманентном состоянии страха. Когда у любого человека это состояние, оно вот такое, и там ведь идет определенная выработка гормонов, да, стрессовых. Гипоталамус считывает ситуацию как опасную. И в этот момент, вот если совсем просто сказать, иммунные силы организма, они падают. А если это происходит всегда, то это происходит всегда. Да? И вот это часто болеющие дети очень часто. Как-то у меня на приеме была девочка, кстати, это были не простудные симптомы, это была абсолютно здоровая девочка, ну, на вид была здоровая. Привели ее как раз с запинками речи. Когда мы стали говорить, как вторичная такая история, о которой, в принципе, не заявляли, просто мы вышли на нее, бабушка все время говорила, что как только ты пойдешь в садик, ты начнешь болеть, а вот у меня сестра, у которой, значит, девочка в этом возрасте заболела, умерла. Как только ребенка пытались привести в сад, у нее, безусловно, поднималась температура. Она начинала плакать, и для нее сад это было каким-то таким... Она хотела общаться, но это место было очень опасное. Мама так не думала, но в то же время вот эти бабушкины постоянные рассказы... А на самом-то деле у бабушки было очень приятно, девочка была чудесная. Бабушке было приятно о ней заботиться. Понятно, она делала это не специально, но так сложилось. Безусловно, для ребенка сад был стрессовым в принципе фактором. Но не все люди, которые попадают в ситуацию стресса, заболевают психосоматическими заболеваниями. Да? То есть они совсем не обязательно вообще заболевают. Есть еще фактор. Это история про то, что я это переживаю, но вот эти вот сильные эмоции, они остаются внутри меня. У меня нет их возможности выразить, высказать. Ну, то есть, знаете, такое как капсулирование. Вот этой вот такой негативного чего-то, да, негативной эмоции, энергии какой-то внутренней. И это тоже такое интересное наблюдение, когда дети, например, вот психосоматическим является, например, заболевание желудочно-кишечного тракта. Это прям есть такая святая семерка, да, то есть посмотреть в интернете, вы можете погуглить, посмотреть. Это заболевания, которые признаны как психосоматические. Это ЖКТ, это сердце, это бронхиальная астма. И вот однажды привели ребенка, мальчик уже был достаточно взрослый, у него был нурец и бронхиальная астма. И когда мы стали с ним работать, ну а работать как? Это рисовать, это сказки какие-то, это в песок играть. Но он стал говорить об этом. И вот я попросила у этого ребенка нарисовать свою болезнь. Он нарисовал красную такую вот букву, как бы, ну как английскую букву N. И он говорит, вот она. Я говорю, когда она появилась? Он говорит, 6 лет назад. Я тогда еще не знала историю этой семьи, но оказалось, что у него 6 лет назад родился брат. Понятно, ребенок не рисовал первую букву имени своего брата. Я тоже не знала, что это... Он тоже не знал. Он просто нарисовал, как будто, как он сказал, это такая створка, которая падает и перекрывает мне горло. Но на самом деле это была вот буква, да? А оказывается, этот ребенок младший, он болел бронхиальной астмой. Это генетические заболевания. Кстати, куда вот мы не будем этого касаться, потому что генетика – это вообще отдельная история, да? И тут не про психосоматику я бы не хотела этого касаться. Но вот этот младший ребенок, он болел бронхиальной астмой. Через какое-то время мама начинает с этим младшим ребенком все время лежать в больницах. Она, безусловно, ему тут хочешь не хочешь уделяет больше времени. И старший ребенок заболевает бронхиальной астмой и заболевает еще многими другими заболеваниями.
Тем самым привлекая маму к себе.
Конечно, это делается не специально. Это не то, что он сел и подумал. Разумеется. А не заболеть ли мне астмой для того, чтобы тоже лежать с ними в больницу? Да? Но потом, когда я спросила у него, а зачем тебе вот это вот? Он подумал так, между прочим, что-то рисует и говорит, ну, так мне было скучно одному дома сидеть. Да, вот, но когда он стал об этом говорить, рисовать, ушли симптомы астмы, и ушел энурез. Да, это вот такое проговаривание, проживание вот того, что хранится внутри меня. И, кстати, многие дети из семей, где запрещено, в принципе, выражать эмоции, вот они очень часто болеют. Там дерматиты нередко, да, вот такие неуверенные дети, знаете, они как будто в каком-то, как в панцирь уходят, да. Там еще много есть симптоматики, которые связаны именно с заниженной какой-то самооценкой, когда ребенок очень неуверен в себе, да, то есть вот на этом фоне тоже могут быть психосоматические заболевания. Есть еще один симптом. Даже не симптом, вот фактор, да, о котором мы говорим, фактор, когда ребенок, ну, ребенок или взрослый, он начинает думать о том, что ситуация, вот эта стрессовая ситуация, о которой мы говорим, она как бы безвыходна. Я ничего не могу сделать. Например, ребенка ведут в детский сад. И он ведь понимает, что у него выхода нет. Его все равно туда поведут. И у него не спросят. Да, и про то, что с ним происходит в этом саду, не спросят. Но, кстати, вот у кого есть такая же проблема с психосоматическими реакциями, вот примерьте это на себя. Нет ли такого в вашей жизни, когда вы понимаете, что вот какая-то есть перманентная такая ситуация неприятная, да, и вы в ней живете, и вы не можете про нее сказать, вы не говорите. Причем можно говорить о чем угодно, но не конкретно про то, что вас волнует. Да, можно ходить вокруг да около, но вы не решаете эту проблему. Да? Не решаете, возможно, потому что я думаю, что это не изменить, от меня это не зависит. Да? Есть еще один фактор, когда есть такое ощущение, что это никогда не кончится. Это, знаете, такая еще как замкнутость во времени. А у детей у них нет понимания, что вообще все кончается. Да и у взрослых не всегда это есть, когда ты постоянно в таком напряжении находишься, да? А у ребенка, в принципе, этого нет. Потому что, когда его ведут в детский сад, совсем не факт, что мама придет и его заберет. Но он так предполагает. Но это тоже как бы для него не очевидно. То есть он тут еще как бы закрыт, да, вот как замкнут. Его мировосприятие, оно еще не дает ему возможности подумать о том, что вообще-то да. Это закончится когда-то, ему от этого не легче на самом деле, да? И последнее, наверное, немаловажное. Мне никто не может помочь. Вот люди, которые и дети, которые открыты и которые просят о помощи, но когда вот он может открыто сказать родителям, что слушайте, родители, вот этот Ванька, ну вообще всю душу вытащил, да? Он меня обижает, он меня бьет, я не хочу ходить в этот сад, да? Ну, помогите. Либо подойти к воспитателю. Ведь, опять же, страдают психосоматикой те, кто не умеет просить о помощи. И, понимаете, это такая ловушка. И организму как будто ничего не остается, как только заболеть. Но если в опыте, а в опыте всегда есть такая история, есть понимание, что если я заболею, то сейчас все бросят и придут меня спасать, говорить, что-то менять, поить сладкими микстурами. Мама сейчас останется дома и будет тут как бы меня развлекать, и мультики мне дадут посмотреть. Слушайте, ну не жизнь, а малина, да? То есть мало того, что это выгода, это еще очень вкусная выгода, это приятная выгода. То есть болеть у любого ребенка, болеющим психосоматическими реакциями, спросите, он вам скажет, что я хочу заболеть.
Наталья, ну, из этого многие родители делают такой вывод. Не буду поощрять. Заболел, значит, будем какие-то неприятные процедуры делать, уколы ставить или, я не знаю, что-нибудь в этом роде. Пить горькую микстуру, чтобы ему было неповадно оставаться дома. Я действительно знаю такие примеры. А на самом-то деле, как проблема должна решаться? Мы должны учить проговаривать? Мы должны учить просить помощи? То есть такие вроде бы как неочевидные выводы, да. Но если мы хотим, чтобы ребенок не болел, что мы в первую очередь должны делать?
Ну, Марина, в первую очередь мне думается, что важно давать ребенку внимание не тогда, когда он болеет, а когда он не болеет. Да? Вот этот вот здоровый образ жизни в семье, он должен, ребенок там должен расти. И отношение к болезни должно быть адекватным. Да, болезни бывают. Это то, что мы преодолеем. Все это пройдет, да. Но если ты заболел, это не то, что, знаете, вот на зло я сейчас тебя накажу, да, ты заболел. Тут ведь важно, ну, ребенку тоже дать понять, что, смотри, когда человек болеет, у него действительно постельный режим. Там не место телефона, не место гаджетам. И, в общем-то, неплохо, как говорила одна моя знакомая, давать по ложечке там, настойки, как это, полыни, да? Может быть, это и неплохо, да, для повышения аппетита. Но для ребенка действительно не должно быть это вот таким раем. Не нужно это связывать, сцеплять. Понятное дело, что мы заботимся о больных, и детях, и взрослых. Это нормально. Но тут вот вопрос, что такое забота. Да, и дать ребенку действительно спать в это время, поскучать ему. Почему нет? Ну, не в плане наказания, безусловно. Знаете, ведь иногда мамы сами где-то подспудно, ну, в общем-то, радуются. Ну, там дел поднакопилось, да, там стирки много. О, 37,3, чудесно, да, сейчас мы тут врача вызовем, да, там справочку напишем, я буду своими делами заниматься, и ты тут при мне. Тут нужно разбираться с собой, наверное, даже больше.
То есть главное не делать это удобным способом выхода из ситуации. Ни для ребенка, ни для себя. Угу. Правильно я понимаю?
Да. Если ребенок маленький, вообще, когда ребенок вот болеет, неплохо играть в больничку. Это, может, такой странный выход, но это, знаете, когда мы лечим Мишку, и мы прям его лечим с тобой вместе, и он выздоравливает, и мы страшно рады с тобой, да, и он тут в садик пошел, ну, в общем, все классно тут, да. И ребенок вот прям, знаете, это как модель. У ребенка вот нейронные связи, вот, которые формируются, да, новые, вот в игре они формируются, новые нейронные связи, что вообще-то болезнь, она заканчивается, и что вот он, выздоровление, и это здорово, и я как бы оцениваю выздоровление Мишки как, ну, на 5 баллов. Я очень рада за него. И у ребенка складывается, да, вот эта вот такая картиночка, что вообще-то здоровый Мишка лучше, чем больной. Да, и вот радуется, все, он тут пошел, значит, там сад, все такое. Вот, поэтому тут, наверное, очень-очень важно, вот, ну, для ребенка маленького это одна история, для детей постарше это, ну, может быть, немножко по-другому, но все же научить ребенка выходить из ситуации не за счет болезни. Вот это очень такой важный момент.
Спасибо, Наталья. Наше время закончилось. Тема прекрасная, интересная. И тут, мне кажется, много о чем можно поговорить. Может быть, мы ее когда-нибудь и продолжим. Еще раз благодарю вас и снова ждем вас в гости.
Спасибо, Марина. Всего доброго.
Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью». Я Марина Ланская. До новых встреч!